Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Тамбовской области. И трасса Москва-Санкт-Петербург. История вокруг Завитова. Поиск новостей по Тамбовской области привел вот к такой любопытной заметке. В Тамбове учрежден план мероприятий по благоустройству города к юбилею. Иными словами, запланированы субботники, потому что в апреле город отметит свой 375-й день рождения. Местные средства информации также отмечают, что этот день город встретит чистым, красивым и уютным. Но если говорить серьезно, то чем живет Тамбовская область? Мы продолжаем сегодня исследование регионов России, состояние их экономики, качество управления и настроение в обществе. В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и тамбовский предприниматель, кандидат в депутаты в областную думу от Объединенного демократического блока Александр Зайцев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике и социальной сфере этого региона?
Тамбовская область всегда для меня была загадкой, потому что по статистическим многим показателям все более-менее ничего. А реально знаешь, что экономическая жизнь затруднена, что старые советские производства, это в основном химическое машиностроение, производство химической продукции, красок, даже пищевая промышленность находится не в самом лучшем состоянии, очень мягко говоря. Знаю, что рынок, например, продовольственный, в значительной степени заполнен продуктами питания, произведенными в соседних регионах, во всяком случае, заводскими продуктами. А в то же время статистика нам говорит, что все не так уж и смертельно. Например, если взять кризисные явления, все вроде проходим кризис, да, статистика показывает, что спада промышленности практически не было. Но одна из причин, потому что особо нечему уже было падать. Но в то же время не было и спада инвестиций. Если посмотреть уровень жизни, соотношение доходов и прожиточного минимума, то выясняется, что Тамбовская область находится на среднероссийском уровне, больше чем в 3 раза это соотношение. Но правда, надо при этом знать, что начисляемый в области прожиточный минимум самый низкий в черноземном центре. И вот все эти странности позволяют мне сказать, что Тамбовская область 90-е пережила очень тяжелый кризис. Толком из него не вышла. В этот кризис ее уже не так сильно ушибло. Плюс к этому была очень большая помощь федерального бюджета. Потому что Тамбовская область по уровню зависимости от федерального бюджета одна из самых тяжелых в Центральной России, потому что дотационность 46% всех доходов бюджета. Но в кризис ей здорово помогли, и благодаря этому расходы бюджета за 2 года выросли на 27%. Область может себе позволить рост расходов и на национальную экономику, и на ЖКХ, и на все основные социальные сферы в нашем бюджете. Но при этом в ней довольно немаленькая безработица, в том числе и в скрытых формах. На общественных работах занято все еще 3% работников. А это означает, что основные промышленные предприятия в полуживом состоянии. И часть занятых держат вот на этих финансируемых из федерального бюджета общественных работ. Тамбов как центр намного уступает по развитию сектора услуг и Липецку, ну я уж не говорю о Воронеже. Поэтому можно я вот коротко подведу свое экспертное такое заключение. Это внутренняя периферия России с большим и достаточно тяжелым комплексом проблем.
Да, Наталья Васильевна, суровый приговор. Спасибо. Александр Викторович, в Тамбовской области всегда были сильны позиции коммунистов, и, в частности, во второй половине 90-х их представитель господин Рябов возглавил регион на выборах, победив. Какие сейчас настроения доминируют в области? Какой расклад в политике и в общественной жизни? И насколько губернатор Олег Бетин контролирует ситуацию в области?
Я сначала хочу сказать про оценку эксперта, что ситуация экономическая у нас не очень хорошая, да. Я бы сказал так, она здесь отвратительная. Те предприятия промышленные, которые здесь существовали, они практически закончили свое существование. Значит, что касается позиции коммунистов, да. коммунистическая идеология потерпела просто крах. Да, тем более вот этот шлейф, который за ней тянется по уничтожению, будем говорить, собственного населения во имя какой-то идеи, оно очень сильно повлияло на отношение к этой идеологии. Поэтому мы уже давно, по-моему, выбрались вот из этого красного пояса. Да, действительно, в 90-х годах это было. Вот сейчас, ну, позиции коммунистов здесь, мягко выражаясь, очень слабы. Вот, тем не менее, никакой другой альтернативной силы не сформировано. Средства массовой информации не допускают никакие другие идеологии к тому, чтобы вот они могли о себе рассказать. Все находится под контролем «Единой России». В общем-то, коммунизм здесь, приверженцев коммунистической идеологии сейчас очень мало, а, в общем-то, другого течения не сформировалось никакого. Теперь, что касается, значит, позиции Олега Бетина. Как вы, наверное, знаете, он здесь переназначен уже теперь на четвертый срок. Ситуация с ним, значит, 80% населения не поддерживает его. Тем не менее, президент посчитал нужным его назначить на четвертый срок. Почему население не поддерживает? Ну, по разным причинам, начиная с экономических, которые вот сейчас были озвучены. Экономика впрямую касается каждого из проживающих в Тамбовской области. И вот эта вот нищета, которая здесь у нас сейчас образовалась, она каждого затрагивает. Но есть еще некоторые моменты, которые здесь у всех на виду и которые в Москве, я думаю, малоизвестны. В начале 90-х годов сюда была переселена или выселена курдская группировка Курдской рабочей партии. Ну, как вы помните, Советский Союз поддерживал все, в общем-то, мразотные вот такие вот, будем говорить, формирования, лишь бы они против Америки, там, против мирового сообщества выступали, да. И вот курдская группировка приехала и была здесь у нас расселена. Ну, приехали они буквально с целлофановыми пакетиками, там, с сумочками, да, и сначала занимались для того, чтобы просто выжить в существующих условиях, довольно-таки созидательной работой. Там в колхозах строили коровники, там, клали асфальт, там, ремонтировали дома, ну и так далее, да. Но потом, где-то приблизительно начиная с конца 90-х, произошло сращивание вот этой курдской группировки во главе с Джамалом Шамаяном с нашими властными структурами. В результате все бюджетные крупные подряды, как то, например, там строительство дорог, строительство там школ, больниц, ну вы понимаете, есть подряды, которые на сотни миллионов, почему-то стали выигрывать именно курды, и именно вот Шамаян стал основным подрядчиком этих государственных заказов. Видно это все на примере, например, строительства тех же дорог. Вот в городе кладут асфальт до сих пор только одни курды, да, асфальт кладется буквально, ну, на один сезон. То есть вот летом его положили асфальт, следующей весной он превращается просто вот в порошок, размытый водой. Я задавал вопрос профессиональным дорожникам, строителям дорог. Вот, говорю, почему такое происходит? Они говорят, ну, понимаешь, тут же все элементарно. Для того, чтобы асфальт долго существовал, его нужно, чтобы связующий в нем был дорожный битум.
Называется Александр Ильич, ну, технологии асфальтоукладки мы сейчас разбирать не будем. Позиция понятна, более-менее понятна.
Да, то есть употребляют дешевые материалы, значит, соответственно, все эти дешевые материалы, там, вместо битума, там, мазут, все это размывается, на следующий год опять получают
те же самые подряд. Еще один вопрос к вам. Весь этот скандал с экс-мэром Косенковым, там чего больше? Действительно, молодой парень, который попал во власть, действительно, человек стал мэром Тамбова, когда ему исполнилось 30 лет. Он взорвался или это все-таки попытка устранить растущего перспективного конкурента?
А что вы подразумеваете под словом «взорвался»?
Вот так, ну, говорить. Я имею в виду ту информацию, которая в прессе звучала, что человек, так сказать, в общем-то, стал работать исключительно на себя, а не на население города.
Да, вот это именно так.
Наталья Васильевна, к вам вопрос. Это все-таки некая аномалия в плане, как вы сказали, такой внутренне-депрессивного региона внутри России, даже на фоне общей бедности в Центральной России, Тамбовской губернии. Это рукотворная история или там тому есть какие-то объективные причины?
И объективная, и рукотворная. Как правило, лучше выходили из тяжелых проблем регионы, в которых был какой-то, что называется, якорный экономический игрок. В Липецке это металлургия, в Белгороде это тоже металлургия. И или был более сильный областной центр, где раньше начинались развиваться сервисы. Если этого не было, то вот вариант бандитской экономики, через него прошли практически все регионы. Действительно, в Тамбове он очень ярко выражен, но он был выражен и в Смоленске, и в Курске он до сих пор существует. И это означает, что помимо дефицита как бы конкурентных преимуществ, а это медицинский факт, есть еще и сильный дефицит качества управления. Соединившись вместе, они дали вот этот негативный эффект.
Ну, все-таки в основном это качество управления.
И когда есть ресурс, когда есть от чего отталкиваться в развитии, как правило, в регионах оказываются выбраны, тогда еще были выбраны, более вменяемые управленцы. В предназначениях это как бы совершенно не гарантируется.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Викторович.
Ну, я думаю, что при существующем режиме экономическая ситуация ни в Тамбовской области, ни в России не изменится. Ничего у нас не будет. Ни инноваций никаких, ни Сколковых и прочее. Все это болтовня, профанация и пропаганда.
Наталья Васильевна, ваша заключительная реплика, если
я
есть.
Я полагаю, что при минимальном улучшении ситуации, даже минимальном, Тамбовская область, как место концентрации хороших черноземных земель, все равно будет востребовано, и инвестиции бизнеса в нее пойдут, потому что это конкурентное преимущество в области есть, и оно раньше или позже будет реализовано в развитые формы агропромышленного комплекса.
С профессором Натальей Зубаревич и тамбовским предпринимателем Александром Зайцевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит